Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель, литературовед Наталья Иванова. Наташа, приветствую тебя.
Здравствуйте.
И главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов. Володя, привет.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Серебряный век». Мы гордимся тем, что у нас был и золотой век, и серебряный. Вообще мы гордимся нашей культурой. У нас совершенно замечательная культура, совершенно прекрасная. И очень бы хотелось, чтобы она продолжалась и дальше, и дальше. И даже если нам достался бы и бронзовый век, мы бы его взяли.
А медный?
Или медный, ну, любой.
Там сразу железный наступил.
Железный был тогда еще.
Железный был тогда. Но сегодня мы поговорим о Серебряном веке, потому что вокруг него до сих пор не утихают споры. Что это было? Это был век счастья, когда реабилитировали плоть, да и кровь тоже в каком-то смысле. Это был век позорного десятилетия, так скажу. Это мнение Горького о Серебряном веке, которое затем было главным мнением в течение всего советского периода нашей истории. Это было осеннее опадание всех листьев русской культуры. Каким-то образом так совершенно замечательно осыпалась вся культура перед тем, как войти в советский период. Очень красивая осень. Это действительно век гениев, огромного количества гениев. В общем, можно писателей, прозаиков, поэтов просто перечислять. Пальцев не хватит, ног, рук, вообще огромное количество художников.
А также художников, скульпторов, музыкантов, архитекторов,
философов, театр, балет, кино,
балет, все.
Да, все. Да. Просто все. И сейчас, конечно, мы скучаем, нам кажется, что у нас не так много всего, потому что после такого явления, как Серебряный век, который абсолютно достоин в этом смысле сравнения с итальянским Ренессансом.
А потом метла гуляла.
А потом гуляла метла. Да. А потом, когда перестал гулять метла, оказалось, что метла сильно всех повымила, и поэтому, в общем, заново начинать очень трудно. Итак, Серебряный век. У нас сегодня в студии гости, которые об этом веке знают не понаслышке. Наташа недавно сделала 4 фильма на канале «Культура». Это и Пастернак вместе, да, с Цветаевой, это Пастернак вместе с Ахматовой,
и Булгаков,
и Шаламов. Да. То есть вот люди, которые пришли к нам из Серебряного века, прям так скажем. Володь Чернов, который является главным редактором совершенно замечательного журнала «Стори», кстати говоря, очень рекомендую нашим радиослушателям заглянуть в этот журнал. Я думаю, вы, раз заглянув, уже от него не оторветесь. Володя знает это время не только с философской точки зрения, но и с точки зрения их быта. И надо сказать, что быт был замечательно интересен, потому что вообще в то время Россия была литературоцентристской страной, и все, что касалось писателя, как они кушали, куда гулять ходили, с кем гулять ходили и так далее, все это было достоянием культуры.
Да.
Правда, Володь?
Да, там каждый жест вообще не случайный.
Каждый жест был артистичным,
совершенно
он был не случайным.
Верно.
То есть не, совершенно не
верно.
Совсем
это
иначе.
Это было вот как с Дали. В каждая эскапада на улице ли, в обществе ли, она была артистична. Она была не то что продумана, она была спонтанна. Вот, но они были настолько артистичны, настолько невероятны, что ли, что вот сейчас вот если с точки зрения простой бытовой морали, они вели себя аморально. Но
не будем так уж, они все. Ну, не они все, конечно. И потом аморально сегодня говорить об этом, исходя из нашей сегодняшней морали.
Абсолютно нет. О чем мы говорим? Да. Конечно.
Жизнетворчество было.
Конечно. Но любого человека, который поступает спонтанно, творчески, мощно, вот так вот, ярко, он вызывает у обывателя всегда такую слабую дрожь в коленях,
панику.
Как это? Панику такую внутреннюю.
Неприязнь.
Неприязнь. А это продиктовано не отсутствием духовности внутри, а наоборот. Это попытка, скажем, даже все их любовные приключения, это попытка завязать духовные связи с огромным количеством людей, найти этих близких людей. Там все не так просто. Там помимо свободы плоти, что ли, вот, это было освещено каким-то вот еще творческим гением, когда они общались. Ведь они же вспоминают не подробности своих отношений, они вспоминают тот кайф душевный, который они получали, друг от друга.
Ну, кайф немножечко и... слово из другого словаря, из нынешнего. Да. И потом, как мне кажется, вот то, что вы говорите, вот это вот раскрепощение, свобода плоти и так далее, вот там, например, на башне у Вячеслава Иванова там было одно отношение, там, не знаю, в религиозно-философском обществе было, у Бердяева было другое, вот поэтому... Это все, мне кажется,
но все
очень
говорили о любви.
Я говорил в основном о поэтической. Вот этой.
Давайте вспомним, что команде... все началось с того, что еще в 1890-е годы Дмитрий Мирюшковский размышлял о реабилитации плоти. Он говорил об упадке российской словесности. Это, собственно, с этой статьи.
Знаменитая
статья. С этого и все началось. И казалось бы, что какой может быть упадок после того, как был Достоевский, а во время этого упадка был Чехов и Толстой, какой упадок? Но разговор был очень важный, потому что русская культура, русская литература, увлекаясь духовными проблемами, в какой-то степени немного забыла о плоти, о теле. И взрыв этой проблематики, этой тематики, это была попытка найти гармонию между духом и плотью. Правда, Наташа?
Нет, у меня немножечко другое представление, потому что мне кажется, что Серебряный век – это как раз реакция на позитивизм, на натурализм, на такое как раз очень плоское материалистическое отношение к жизни. И действительно, вот этот реализм, назови его в кавычках или без кавычек, от него, или ползучий реализм, скажем, опять же, современным языком, от него культура страшно устала. И вот ей нужно было освободиться именно от этого. И если мы сегодня будем смотреть картины символистов, листать альбомы «Мир искусства» или «Аполлон», или «Весы», если мы будем смотреть Борисова Мусатова,
Сомова,
если мы будем читать стихи, если это будет блог хотя бы, если это будет Иннокентий Анинский, то там это, в общем, культура, я бы сказала, такого трагического преодоления хаоса, но через больное сознание. Вот я долго искала цвет свой для Серебряного века. Ну, Серебряный, это понятно, да? Он такой лиловый, это такие сумраки. Даже странно себе представить, что действительно в то же время и Толстой жил и писал, и Чехов жил и писал.
И Горький.
И Горький, и Куприн, и Бунин. И, в общем, в Серебряном веке было внутри очень большое напряжение между таким позитивистским взглядом, потому что это были сильные таланты, как бы ни относились к ним символисты и постсимволисты. И были таланты, которые считали эту культуру уже... отчасти повторяющий саму себя, и они искали новый язык.
Совершенно верно. То есть там была реабилитация плоти, это важно, но то, что ты говоришь, это, наверное, еще важнее. Они устали от материализма или от исчерпанности каких-то традиционных путей.
Да.
Церковной жизни, и они ушли в метафизику.
Да, конечно. Значит,
это Серебряный век, это век метафизики.
Это уже прорыв в какие-то другие духовные пространства. Да, для них это было очень важно.
И, конечно, бунт против вот этого ползучего реализма. И надо сказать, здесь...
И бунт против канона.
И канона. Бунт против канона – это мелкий бес.
Конечно. А как Чехов иронически все это изобразил в «Чайке».
Да. Он уже чувствовал, что
декаденты наступают.
У меня другая немножко версия. Мне кажется, что произошел слом и пух, и вот та культура, могучая культура от Пушкина до Толстого, Чехова, она сработалась, она выполнила свою миссию. И наступала наступала новая эра, новая эпоха, она всегда начинается с всплеска поэзии. Всегда, так же, как в XIX веке она началась. Они, грубо говоря, возвещали новую эру, которая не состоялась. Они были готовы. Почему там появились уже там футуристы, которые там все сбросят с корабля современность? Это, я понимаю, уже такие выбросы. Но, в принципе, все они исповедовали другую, ну, не эстетику, что ли, вот другие какие-то философские подходы ко всему. Другой, искали другой язык. То есть это было во всем. Почему это сразу в изобразительное искусство, в театр? Потому что назрела какая-то необходимость поменять культуру.
На вот. Самом деле, безусловно, вот такие, да, такая, да, смена, какая-то чистая перемена.
Совершенно верно.
Но просто дело в том, что Серебряный век, на самом деле, это ведь очень длительный период.
Длительный.
Он начинается, длительный. Вот если так поставить две вехи, его начало – это последняя речь Достоевского о Пушкине.
Да, видимо.
И после этого начался, на самом деле, Серебряный век. А закончился он, на самом деле, я считаю, речью Блока, тоже о Пушкине.
Ну, потом, мне кажется, что еще Серебряный век очень сильно звучал в 20-е годы. Вообще русская проза 20-х годов. А потом кое-что уехало.
Очень
русские
многое.
Балеты уехали.
И знаете, какой важный момент? Вот здесь гламур, да, о котором мы сейчас говорим через губу, он появился, на самом деле, благодаря тому, что огромное количество русской интеллигенции туда уехало. Почему это получилось? Гламуру, вот этому началу эпохи потребительства, не хватало даже не идеологии, некоего духа. Вот мы, я из чего исхожу, все эти обедневшие графини, герцогини, королевы, они все стали ходить по подиуму и демонстрировать платье. И они привнесли поразительную вещь. Там же были и балерины. Принесли тот взгляд, который сейчас с подиума бросают на нас. Это модель. Взгляд невидящий, взгляд немножко презрительный.
Холодный.
Холодный.
Кул.
То есть, да.
Просто модели были совершенно другими. Это была русская аристократия.
Аристократия.
Да, это был не гламур, это была настоящая русская аристократия.
Значит, но дело в том, что, конечно...
Гламур – это позолота, а гламур –
да,
это
потом
это
уже
все.
Но это они потом поднесли ту ноту, да, вот этого отвращения к потребителю, которому они себе... Ну, смотри, пожалуйста,
а, да,
любовь.
Но отвращение, да,
а
но
это не
гламур
исчезло
это не
до
отвращение.
Сих пор. Нет, до сих пор это не исчезло, вот это вот... имидж вот этого вот такого отношения.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель литературовед Наталья Иванова, главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов. Мы говорим сегодня о Серебряном веке. Давайте напомним все-таки основных героев, основных действующих лиц Серебряного века. Блок.
Ну, конечно, Блок. Но сначала еще и Иннокентий Анинский,
Мережковский,
Розанов, Сологуб.
Потом Бальмонт,
Брюсов. Между прочим, музей Серебряного века, очень славный музей, который есть в Москве, всем рекомендую, это музей-квартира Брюсова изначально. Потом, конечно, мы должны вспомнить Николая Гумилева, Анну Ахматову, должны вспомнить всю бродячую собаку. Да. Вообще, мы должны вспомнить и акмеизм, весь он тоже умещается внутри Серебряного века. Безусловно, я считаю, что
Волошин,
Цветаева, да, Пастернак, вообще футуристы, которым они тоже входят. Ну, Мандельштам это само
это вообще,
собой,
да,
но
я,
это,
мое,
это такое счастье, да, что вот, это забыть, да, невозможно.
Да, это, да.
И как я рада, что ему памятник поставили в Москве, да, в прошлом, да, году. Да. Он просто больше всего, он обнимает, как и Пастернак, как и Ахматова, как и Цветаева, они проходили через многие периоды.
Век.
Просто дело в том, что в советское время, у меня вот такая теория. Да. На самом деле Серебряный век ушел в подполье. И знаете, где он на самом деле проявлялся очень сильно? Он проявился очень сильно у Булгакова в «Мастере и Маргарите». Вся линия на самом деле Иешуа, она идет оттуда, из Серебряного века. Женский образ вот этой красоты хрупкой тоже идет, конечно, оттуда. И, конечно, в «Докторе Живаго»
все тема метафизики, бытовой метафизики в «Матери Маргариты»,
очень сильно.
А Пастернак вообще...
И в «Докторе Живаго» очень сильно ушло вглубь, и в том числе даже и изобразительно есть бытово, присутствует «Серебряный век», естественно, у Пастернака в «Докторе Живаго», вплоть до московских этих разговоров и провинциальных философствований, и метафизики, и религиозных обсуждений.
«Хождение по мукам» у Алексея Толстого,
тоже
«Сестры», первая
конечно,
часть романа.
Забывайте
конечно.
Про театр.
Да. Но никак нельзя про забыть про МХАТ. Ну как же можно забыть про МХАТ, конечно, который и есть порождение
этого. Это все продолжение и Мерхольд.
Ну, конечно.
Можно перечислять и перечислять.
А можно перечислять бесконечно.
Живопись, и та, которая уехала, и та, которая еще оставалась, вплоть до Филонова.
Да. Конечно.
Это тоже все.
Петров Воткин принадлежит, Павел Кузнецов совершенно принадлежит Серебряному веку, Мартиро Сарьян принадлежит Серебряному, Каненков, между прочим, конечно, Голубкина, конечно, скульптор, конечно. Это все Серебряный век. Если Серебрякова изумительная, Лансере, Добужинский,
Бинуа,
вообще целиком
Дягилев.
Начиная с того, что он был редактором.
Там же новая пластика
родилась. Ну, конечно, он был же еще редактором журнала «Мир искусства».
Почему нам почему нам Бог дал столько талантов? Вот как случилось?
За что? За
а
что?
Я вам могу сказать. Нет, я лечу себя надеждой, что я понимаю, почему нам Бог дал столько талантов. Наверное, во искупление вот той трагедии, которую пережила и наша страна. Потому что он дал столько талантов перед тем и во время. Потому что если бы не было столько талантов, прошедших через
там
этот ужас...
Было бы нечего. Вспомнить
его. Вот у Трифонова, по-моему, есть замечательное в одной из вещей предположение. А что бы делал Антон Павлович Чехов, не умри он в 1904 году? Да? И он бы прошел лагеря, вот как бы он, смог бы он выйти, как бы он там погибал. А я совсем, по-моему, в последнем номере «Вопросов литературы» напечатано выступление Оксмана, записанное его студентами после того, как он вернулся из ссылки, в Саратовском университете прочитанная лекция о Блоке. К 75-летию Блока. Боже, Блоку в 55-м году исполнилось бы только 75 лет, если бы его не погубило. Вот, как писал об этом Корней Иванович, что и сам Блок говорил, что Россия погубила его, и Корней Иванович говорил, что съела как своего поросенка.
Да. Интересно, что Серебряный век отразился даже в самых каких-то невероятных вещах, в самых бытовых подробностях. Вы помните прекрасно, что школьные коридоры нашего детства, коридоры тюрем, которые, правда, я надеюсь, мы с вами не так уж часто заглядывали, но тем не менее, они были исполнены в эстетике Серебряного века. Стена разделялась пополам. Внизу была более темная краска,
да.
Сверху была более светлая.
Да.
Земля и небо, и шла полосочка. Это был стиль Серебряного века.
Вот это,
а поскольку это остановилось, нового эстетики домашней не пришло, она не пришла, то они репродуцировали,
безусловно,
и репродуцировали, и репродуцировали. Вспомните «Газета Правда».
А вспомните
«Обои». «Газета Правда».
Да. Чёрный низ, а формы. Да. Чёрный, а формы
сизы
оттуда,
низ, да. Вспомните...
Фарточки наши, конечно, вот эти воротнички.
Да, абсолютно. Конечно. Вспомните логотип «Газеты Правда». Это же
шрифт,
модерн.
Это же шрифт модерна. Модерна, да. Безусловно, он до сих пор в Амхате, этот шрифт.
То есть не удалось съесть поросёнка.
Не смогли.
Так, нет,
поросёнок,
нет,
он не убивай, в рукописи не горят.
Да. Просто дело в том, что те, кто уехали, они продолжили Серебряный век в эмиграции.
Париже, в основном,
и, конечно,
да.
И Ходосевич, да. И Бербервы, и театр.
Да.
Безусловно, они просто ее не просто насытили, они ее оплодотворили.
Что Россия просто изменила немножко, она была другая.
Конечно. Но нам нужно, все-таки упиваясь этим, и понимать, что в Вене был сецессион, что был замечательный модерн и в Париже, и в Лондоне,
и в Германии,
и в Бельгии,
да.
И в Германии.
Нет,
и поэтому... У него будем говорить, нет, не импрессионисты.
А про литературу я даже не говорю.
Я имею в виду «Голубых всадников», я имею вот все эти направления. И, между прочим, наши, которые уезжали, как Явленский, например, они вписались, или Кандинский, или вот они...
Надо сказать, что в отличие от «Золотого века», который еще долго осваивался западной культурой, но не сразу же открыли они Пушкина и даже Гоголя, то «Серебряный век» — это была часть мировой культуры.
Да, да.
И наше влияние на западную культуру было не менее важно, чем и изначальное влияние на западной культуры на «Серебряный век».
Они были людьми мира.
Да, давайте вспомним Щукина, купцов Щукина и Морозова. Давайте вспомним эти западные собрания. Они, конечно, оказали колоссальное влияние на художников Москвы, Петербурга. Потому что, когда сейчас приезжаешь в Эрмитаж, скажем, и видишь вот это вот собрание...
Лучшие картины Матисса.
Это лучшие из лучших. Крем де ля находится там, в этом собрании.
Поэтому
в чем это было замечательно? В том, что культура европейская тогда развивалась... вместе. И мы развивались вместе с Верленом.
Иногда мы и обгоняли. Рильке,
а иногда и обгоняли. Да. Но вот этот вот Серебряный век в России, чем еще был замечателен? Он был очень сильно национально окрашен. Если мы вспомним вот этот русский стиль, конечно, модерн.
Рериха.
Да. Он, конечно, совершенно особенный. Да. И в архитектуре тоже.
Гончарова, Ларионов. Боже, сколько
там важно. Это просто что-то невероятное.
Понимаете, наступал вот период, когда Россия должна была вот войти на равных. Да. В мировую культуру. Да. И тут построили железный занавес.
Она до того была не
Да, я понимаю, Толстой, Достоевский. Толстой. Но, тем не менее, вот люди
было
уже немножко другого космополитического более склада,
А вы читали, вот у меня любимое вот это энциклопедическое издание «Россия» в 1913 году. Это совершенно поразительное. Вот Брагауза и Фрон издавали «Россия» в 1913 году. Там огромное количество сведений о России. Россия была замечательной. Замечательно продвигалась, не просто быть там с кем-то наравне, а обгоняла очень многие страны.
Самая сильная валюта мира, рубль.
Да. Россия торговала зерном, у России было изумительное искусство.
Подделывали русские товары.
В 13-м году праздновали 300-летие Дома Романова. Это сам по себе сюжет очень интересный.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Арахеев. Сегодня у нас в гостях писатель и литературовед Наталья Иванова, главный редактор журнала «Историю» Владимир Чернов. Тема нашей передачи «Серебряный век» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Саратовский журналист Вадим Рогожин, избитый 5 марта неизвестными, пока не пришел в сознание. Он остается в реанимации. Медиахолдинг «Взгляд», руководителем которого является Рогожин, назначил вознаграждение в 1 000 000 рублей за помощь в розыске нападавших. В подмосковном городе Жуковске протестуют против фальсификации выборов главы города. Перед началом акции были задержаны несколько оппозиционных активистов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погиб военнослужащий. Взрывное устройство сработало, когда военные проводили разведку в лесу недалеко от селения Датых. Умер известный российский артист Ян Арлазоров. Он был тяжело болен и скончался в одной из клиник в Германии в возрасте 61 года. Задержан второй подозреваемый в убийстве помощника вице-спикера Госдумы России Алексея Беляева. Первого задержали накануне. Обоим предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва расценит появление элементов про-США в Восточной Европе как угрозу своим интересам и будет вынуждена принять меры для снижения рисков, хотя и не хотела бы такого развития событий. Лавров выступил в Женеве, где он участвует в конференции по разоружению. Хиллари Клинтон провела в Анкаре переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Обсуждались региональные проблемы. Госсекретарь США заявила, что американский президент Барак Обама посетит Турцию с визитом в течение месяца. Подал в отставку премьер-министр палестинской автономии Салам Фаяд. Его уход был одним из условий формирования нового правительства с участием Хамас.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Наши гости – писатель литературовед Наталья Иванова и главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов. Тема нашей передачи – «Серебряный век». Я уже говорил, что к «Серебряному веку» было очень разное отношение у нас в стране. Была отрыбь. Население, как это они все такие были, странные такие, все серебряные, или, как Наташа сегодня говорит, лиловые такого, такого лилового цвета. Была ненависть. Кстати говоря, она началась уже внутри Серебряного века, вот позорное десятилетие, по мнению Горького. Ненависть победила в советское время, очень много людей погибло, много людей уехала, мучили, если не мучили самих, то мучили жен. Вспомните, жена Сологуба, которая все время попадала в ЧК, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня, как мы относимся сегодня к Серебряному веку? Появились разные книги, где о Серебряном веке говорят как о времени аморальном, о людях как о манекенах или тех, которые придумывали свою жизнь, занимаясь мифотворчеством. Наташ, вот сегодня, на самом деле, глядя в Серебряный век, вот первая часть нашей передачи прошла действительно на неподдельном энтузиазме. Мы все поняли, что это было. Глядя сегодня на Серебряный век, мы замечаем, что есть разные мнения. Почему и как это происходит?
Ну, во-первых, Серебряный век вызывает зависть. Я думаю, очень многих людей. Я думаю, что вот это эстетизм особый Серебряного века, его красота, его изысканность,
театральность,
его праздничность и его трагизм одновременно, вот это такое поразительное совершенно явление русской культуры вызывает зависть у тех, кто этим явлением не может не то что овладеть, он не может к нему по-настоящему приблизиться, а когда что-то вызывает такое неприязненное чувство, как аристократизм, в данном случае аристократизм Серебряного века, культурный аристократизм.
Аристократизм духа.
Духа,
да.
Да. То это вызывает, конечно, отторжение того народа, который не уважает святынь, как по выражению Зинаиды Гиппиус. Вот. Такого плебса, я бы сказала, от культуры. Такая вот
Около культурного. Около литературных людей.
Поэтому такое отношение, которое демонстрируют некоторые книги, которые сегодня выходят, это еще такая желтизна, понимаешь, желтизна, которая заполонила очень многие издания. Давайте увидим не то, как он талантлив, а давайте увидим, как он подлый мир. Так же, как и мы. И вот это очень хочется вот это вот в этом покопаться, что-то раскопать, у кого какие были измены, у кого какие были склонности эротические, у кого какие
слабости,
да. У кого какие были отрицательные качества. Прошу прощения, у кого вообще их нет. Это было всегда, это будет, это свойственно человеку, человек человечен, это понятно. Но сегодня очень часто из этого делается свой бизнес маленький, варится свой супчик. Но на самом деле, конечно, еще есть такая вещь, как мифология Серебряного века. И когда очень сильно перекармливают сладким, это я тоже уже с другой стороны заезжаю, то, конечно, кому-то хочется дать немножечко рвотного, чтобы прийти, да, чтобы организм пришел в себя. Когда вот такой ах, бесконечно, понимаете, я уже слышать иногда не могу. Ах, Ахматова, ах, Пастерна, ах. Но когда вот только ах, без серьезных исследований, без задачи это проинтерпретировать, без какой-то воли к пониманию, то тогда на этой почве, очень такой странной почве мифа, возникает, конечно же, антимиф. И этот антимиф очень часто бывает гадким.
Злобный.
Да, он бывает злобный, он бывает мерзкий, он бывает гадкий. Но вы знаете, как говорил мне один человек, он мне говорил, все к славе. Вот в данном случае это все к их славе. На самом деле это герои нашей культуры тефлоновые. Причем я сейчас не буду говорить о всяком рукоделии дамском, которое даже мне называть-то не хочется. Но вот Александр Жалковский написал две, по-моему, статьи, как бы вот такие по поводу Анны Андреевны Ахматовой, достаточно, на мой взгляд, забавные, потому что он сопоставлял тоталитаризм Сталина и тоталитаризм, скажем, такого домашнего поведения Анны Андреевны Ахматовой. Потом Борис Парамонов написал статью эссе «Солдатка» о Марине Цветаевой, а ее, скажем так, эротики, ну, я тоже не буду расшифровывать, кому надо, тот, я думаю, залезет и найдет в интернете.
Ну, и были работы о Пастернаке, которые были работы о Пастернаке, тоже его, что
да,
называется, мочили.
Безусловно, были и такие
и
работы.
И Гумилёва тоже.
Да, это
уж
все
не говоря
было.
Про голубых ребят дягилевских.
Это все было, там, есть все было. И будет.
Вы понимаете, какая вещь? Мне кажется, что тут вся штука в том, что прежняя, вот 19 века культура, она была более закрыта. Вот они все-таки, ну там, как Куприн чаще, может быть, они раскрывались, но в принципе
застегнуты
были. И здесь впервые началось вот это публичное присутствие со своими внутренними, скрытыми.
То есть поэт как публичный человек.
Совершенно верно. А поэт не может без публики. Они впервые стали объединяться. И это не только Волошинский дом, не только бродячая собака там его у башни. Значит, они стали объединять.
Да.
В принципе, их стало так много, грубо говоря, что у человека, стоящего во главе страны, я имею в виду Иосифа Виссарионовича, должно было изначально возникнуть желание, да что это они расплодились, как тараканы. Они еще и объединялись. Они там создавали свою внутреннюю культуру. Они спорили между собой. И это все было публично.
Конечно.
И вот я думаю, это дало повод. Попробуйте сейчас, у Толстого было мало, что ли, я уж не говорю про деревенских, мало, что ли, романов. Пораскапывайте, ничего не известно. Ну, можно прижать.
Кучера,
а здесь
были похожи у него в деревне на
наружу,
на хозяина.
Этого не стеснялись. Этого не стеснялись, потому что это было естественно. Вот они эту новую реальность как бы собой ощущали.
Но вот. Ты считаешь, что они были аморальны
нет,
в своем поведении?
Нет. Они были свободны, и они этого не стеснялись.
Вот так вот же, эти как бесчисленные треугольники.
Кстати, ну, и
ну
что?
Не такие уж бесчисленные. Зовут Александра Михайловича Достоевского,
да. Все в
порядке.
Помните советское время, когда такое понятие, как писательская жена, которая переходила от писателя к писателю. Ребята, ну что, каких треугольников вы говорите? Это всегда было. Просто я говорю,
просто
они...
это было ханжество советское.
Да, ханжество.
А тогда
там
этого ханжества
не было. Я же про что? Я опять вах перехожу. Значит, его не было этого ханжества. Это было естественное поведение естественного человека. А поскольку его еще Бог в макушку поцеловал, то это все приобретало характер, ну, просто вот...
Карнавала.
Может быть, театральный, карнавала. Такого хэппенинга.
Просто дело в том, что поэт пишет не только стихи, но и свою биографию.
Да,
обязательно.
Да,
он ее, конечно, продумывает.
Да. И это предчувствие тех стадионов. Потому что, когда у нас появились поэты вот уже вот теперь, это тоже попытка где-то что-то подобное. Потому что первые в новой эпохе появляются поэты. Потом появляется уже проза. Сейчас, кстати, тоже появляются очень интересные поэты. Вот этот Дима Водейников. То есть...
Давайте не будем тогда о тех поэтах,
все, потому что
тогда был рядом с ними, можно сказать, Арсений Тарковский, которого не печатали, книги которого не выходили до много-много лет.
Это
в общем,
прав.
На самом деле,
другое.
Это совсем другой разговор, потому что там была своего рода подмена.
Нет, но дело в том, что все равно русская культура, опираясь и на золотой век, и на серебряный, поставляла, так вот назовем это потребительским словом, огромное количество замечательной литературы, что поэзии, что прозы. Напомню просто, что 20-е годы все прошли под идеями серебряного века. Да, и «Серпионы братья» — это же тоже порождение серебряного века. И Замятин, и Пельняк, которые существовали до конца 30-х годов.
Один очень погиб, пока все не вытравили. Да, на самом деле да, и Хармс, и Веденский, они все оттуда
растут. Тоже,
ну, конечно.
Они как раз, это была какая-то тоже карнавальная агония, если можно так соединить эти два слова, по серебряному веку.
Но вообще, они уже ушли вот туда, в подполье.
Они так, были
там. А Бериуты же никто и не знал. Маршак их прикрывал. А в принципе...
Знали те органы, которые их высылали, ну, и преследовали. Да, вот они всегда
вот,
все знали.
Кстати, любопытная деталь. Все время наталкиваюсь на то, что вот как только началась советская власть, многие из них, вполне достойные люди, все стали работать на стук. Очень много людей. Многим это приписывалось. Значит, все есенинское окружение, все ахматовское.
Ну, нет, ну только слово «все» не будем говорить.
Нет, Маяковский, дружи, там вообще реально. Все. Лиля, Брик, пардон, это все были и сам Брик.
Ну, сейчас изданы...
«Жена Каненкова», которая...
По-моему, вот этим фондом «Демократия», где вот Александр Яковлев, который основал, изданы вот эти потрясающие совершенно тома «Художник и власть», вот такого рода, где напечатаны на самом деле вот эти все доносы. И разговоры, которые шли между писателями, конечно, свидетельствуют о том, что именно их коллеги все это и записывали, их предавали, и... Конечно, ну, докладывали.
И их открытость работала против них, потому что они этого не скрывали.
Потом, они не скрывали. Все,
Но потом уже нет, потому что Ахматова, потом конечно, уже, ни слова не говорила, записывала, Лидия Корнеевна все это записывала на листочках и тут же сжигала в пепельнице. Даже не произносила.
С другой стороны,
Мандельштам
в 1934 году написал такое стихотворение.
Ну, хоть лучше бы он его не читал.
Да, вот именно.
Вот я скажу, как Пастернак, да, вы этого не читали... Я этого не слышал. Вы этого не писали, и я этого не слышал.
Мы живем под собой, а не чуя страны, да. Писал Мандельштам в 1934 году. Мы еще не говорили о философии Серебряного века. Надо сказать, что русская философия именно тогда-то и стала мировой.
И она до сих пор опомниться не может, вернуться к тому уровню.
Это была философия, которая...
Вот она не может вернуться.
Не может
она
никак.
Началась от Владимира Соловьева, то есть Серебряный век, можно сказать, начался еще раньше Серебряного века.
Ну, философия
Владимира Соловьева, но потом там же тоже пошел такой листопад в самом лучшем смысле этого слова, я имею в виду, какие красивые листья летели нам с философского дерева. Это и Бердяев, и Лев Шестов, и Трубецкой один, Сергей Трубецкой.
И Павел Флоренский.
И Евгений Трубецкой. И Флоренский. И Булгаков, Сергей Булгаков. И еще и Лосев, наконец.
И Корсавин.
И Корсавин.
Да, но это все. Да.
И уже если говорить о людях, которые занимались социальными науками, как Струве, например. Ну и дальше.
Сорокин,
издатели,
социология. Вообще оттуда растет очень много.
Огромное количество народу. И надо сказать, что действительно те, которые стояли как бы рядом с большевиками, могли, естественно, все это ненавидеть, потому что философы Серебряного века, во-первых, сбунтовались против марксизма. Практически почти все прошли через марксизм, как Бердяев, например. Но затем они написали сначала первый сборник в начале века «От марксизма к идеализму», потом написали «Вехи», которого Ленин не мог опомниться, четыре раза писал против него. Ну уж я не говорю о том, что в это время был удивительный философ Розанов, который создал и свой стиль литературный,
и писатель, повлиявший вообще на русскую
повлиявший
культуру,
вообще на всю, создавший вообще литературу,
создавший жанр,
да, который отразился потом у Синявского,
где он только не отразился, от Виктора Петровича Астафьева до Андрея Ивановича Синявского,
аукнулся везде, можно сказать, и наконец в 1917 году они строго посмотрели на переворот. Строго.
Очень строго.
Да, и из-под руин у них было, из-под глыб, по-моему, из-под глыб у них было это. Нет, из-под глыб это диссидентское наше сочинение.
Да.
Это у них был свой сборник, где они ужаснулись, во-первых, не только власти, но и...
И народу.
Да.
Это стремление вот что-то сделать для народа. Народ богоносец. И вдруг совершенно изменилось это все.
Отношение.
Да. Вот, это еще в этих днях.
Каянные дни,
окаянных днях.
Нет, когда, ну, и Зинаида Гиппиус, которая не могла простить Моху 12.
Когда глаза-то открылись, боже мой, что это идет, что за хам идет.
Грядущий
вот,
хам.
Совершенно другой. Вот это тоже другая эпоха. Они как бы пересмотрели.
Нет, вообще, вообще надо сказать, если вернуться опять-таки к истокам Серебряного века, Сологуб, мелкий бес, это пародия на все надежды Золотого века.
Это на философию просвещения.
На философию просвещения, на философию надежды, что будем потом жить лучше, чем сейчас. Он показал тупость, он показал то, что человеческая природа изнутри тоже червивая. Это не значит, что надо опустить руки, но надо хорошенько изучить эту внутреннюю природу человека. Он показал извращение. Мы знаем, что там истигают и прочее. Не потому, что это классовые враги, а просто потому, что получают удовольствие. И так далее, и так далее. То есть проблема была Серебряным веком поставлена очень важно по отношению к человеческой природе. Раньше человеческая природа несколько упрощалась. Я не беру гениев наших. Я беру как бы...
Ну, середину, да? Мейнстрим
вот, да,
такой.
Что мы все хорошие.
Вообще человек по природе своей добр.
Но надо вот только освободиться от этого злого общества, и все.
Ну, как писал тот же самый наш любимый Фёдор Михайлович Достоевский, что зло таится в человеке гораздо глубже, где думают господа социалисты.
Лекаря-социалисты.
Да, да. И на этом советская власть их с ними тоже не могла сойти. Да. Советская власть, как говорила, народ, рабочие. Вот эта гнилая интеллигенция не то говорила. Вот за это ей досталось. Потому что она вдруг открыла глаза, увидела и
открыла рот.
Вот этого делать было нельзя. Ужаснулась.
Но вы знаете, что вообще-то должна была сделать советская власть? Она должна была не только Серебряный век так укротить для преподавания в университетах там и так далее. Все-таки что-то осталось. Все-таки мы могли там по крохам, хотя бы Блока можно было прочитать.
Он
советская
откуда?
Власть там... не поняла. Что это ее и погубит.
Тем более она переработала каких-то ребят типа Маяковского. Да. Совершенно...
Надо было запретить.
Поэтому...
Надо было запретить первый том Маяковского, всего
надо
Блока.
Всего запретить. Много чего надо было запретить. И Ахматову не надо было позволять даже в этих крошечных книжечках.
Да.
Ничего не надо было. Да. И вообще и Брюсова, и Бальмонта, и Белого нам давали в каких-то крошечных дозах.
Вот
ненормально.
Мы еще не вспомнили Белого.
Андрея Белого мне
сказали. Роман «Петербург», который Набоков считает один из четырех лучших романов 20 века.
Хотя Булгаков тот же говорил, господи, писал всю жизнь, прости господи, какую-то ерунду, и наградили его советским некрологом. Писал он тогда, умер Белый.
Мы еще и
это очень
должны вспомнить Андрея Платонова, который и был из Серебряного века, и который боролся против Серебряного века.
А вот если говорить о народе в изображении Платонова, вот как раз там трагическая совершенно там ситуация, потому что он сам
оттуда
абсолютно. Вот. И как это через него проходило. И вспомним Чевенгур, на самом деле, и Копенкина, и Дванова, и всех. И, в конце концов, этот гротеск, который Платонов... Как я могу параллель найти только в Филонове в изобразительном искусстве.
Они похожи,
эти ужасные лица или псевдолица этих монстров, которые рождаются из этого... Из этой земли.
Он так и остался в стороне. Вот при всей огромности Платонова и того же там Филонова, они как-то вот Серебряный век мы уже с ним как-то разобрались, он уже весь наш, а этот...
А с этим очень трудно.
Он вообще человек загадка.
Может быть, еще не пришла его аудитория.
Вспомните, что вообще...
А на самом деле, вы вспомните, что перестройка-то началась с Платонова. На самом деле, вы знаете, с чего началось? Мы в Знамени напечатали «Ювенильное море», «Новый мир» напечатал «Котлован», «Дружба народа». И оттепель началась с Платонова. Он такой странный художник.
Издали вначале рассказ. Вот первая книжка у меня была.
Да, и она у меня есть.
Я помню, я ее... Я вдруг... Меня затрясло, когда это начал читать, потому что совершенно
это
было
удивительное просто.
Да, но вот Платонов «Серебряный ли век» это я уже
нет,
не знаю.
Нет, я говорю, Филонов и «Серебряный век».
Наверное, я вспомню эту картину «Короли».
Ну, в общем, вот
«Короли», «Серебряный век».
Да. Там у него много от «Серебряного века», но, в принципе, он уже изменился.
Он уже дальше шел, куда-то пошел.
Он весь больной, он весь изломанный. Он, нет, это там...
Нет, у Платонова стиль, безусловно, связан с «Серебряным веком», а вот уже... его мировоззрение, оно какое-то...
Там очень много было и большевистского, там да, было и коммунистического.
И вообще
он пытался оправдать. Да. Человек старается оправдать. Ну как же, вот им казалось, что вот так теперь и будет всегда, и это как-то нужно объяснить. Вот он пытался объяснить, на этом он и сломался.
Сталин просто написал на его рукописи, особенно на рассказе «Впрок», что это кулацкие,
наверстки.
Писал, что это кулацкие произведения.
Сволочь писал.
Пусть это ему будет впрок.
Да.
А был такой писатель Глеб Алексеев. И у него был чудный рассказ про то, как крестьянин пилит дерево, и оно его придавило. И в этот момент он... Вот бытовой рассказ в стиле 30-х годов. Его придавило деревом, и он вдруг увидел, как по смоле бегут лучики. И он начал видеть вот то, что умерло в Серебряном веке. Поразительный рассказ. И он всего-то там у него один роман и несколько... Вот этот, его быстренько расстреляли. Вот Серебряный век, вот этими отблесками, он все время лучиками, он все время
когда
проходил.
Обычен, да. Вот это вот и как-то все, вот эти вот остатки.
Потому что он живой, да. И от него...
Убить сразу было невозможно, и вот умирало.
И вот они вот как-то... Вот,
кстати говоря, интересно, что вот какие-то отблески Серебряного века отразились ведь и в воспоминаниях Оренбурга, правда? То есть какие-то вот такие мостики строились.
Ну, Катаев, островой забвение.
Это невозможно. А у Катаева, безусловно, во-первых, Катаев написал «Алмазный мой венец», которым
очень многое.
Потом Катаев был настолько талантлив, что, несмотря на все изгибы и извивы его биографии, мощь.
С нами долгое время оставались вот те, которые продолжали «Серебряный», да? И Каверин был с нами, и Надежда Яковлевна Мандельштам все-таки
протянулась.
Она дошла, она дотянулась.
Конечно, я была с Львом Николаевичем Гумилевым, который приезжал.
Я студентом встречался с Крученых, вообще уж просто.
Крученых вообще встретил меня на нашем психодроме, филфака, ты знаешь, что это такое. Летняя сессия, я сижу, подходит ко мне маленький такой странный человек, перепоясанный, рубашон и говорит: слушайте, вы думаете, вы знаете Пушкина? Я думаю, я знаю. А я вам сейчас докажу, что вы его не знаете. И начал цитатами, мы начали так перекидываться, и действительно показал все лакуны, которые есть. Потом он со мной познакомился. Алексей Елисеевич, Крученых, я тоже, вот оно, оттуда.
Да. Лосев.
Привет оттуда. Да.
Лосев, который действительно умер в 88-м году, и тем самым вообще это была такая, как радуга, протянувшаяся из 20-х годов.
Ну, как-то вот эти вот люди уцелели. Лотман тот же уцелел же, вот он как-то вот где-то там.
Ну, у Лотмана отдельная судьба.
Отдельная
это
судьба,
совсем,
да, там совсем он другой нес.
Это не Серебряный век, это совершенно другой. Но некоторые, слава богу.
Какие-то поэты типа Коли Глазкова. Вот который из 30-х годов же, который пропустил
всю... А потому что у Глазкова была маска, он все время придуривался.
Это да.
Играл дурака, это
да.
Его спасло.
Но это да.
Конечно.
Но он, в общем, оттуда тоже.
Ну, вот эта тема маски, это тоже серебряная.
Маска, безусловно.
Тема маски,
персонажность такая.
И вот то, что ты затронул, Володя, очень важное. Тут несколько есть важных тем. Во-первых, действительно, русская тема была важна, да?
Да.
Как у Рериха, как у Гончарова и Ларионова, и там у многих-многих других.
Конечно.
Бакста и так далее.
Серебряный век думал о России.
Думал о России.
Очень
Потом
сильно.
Поэзия жизни, вот о чем мы начали говорить. То есть карнавал был не только в литературе, но был в жизни, да. И вообще там такие пары, как Мережковский и Гиппиус, это это исторические явления. Ахматова и Гумилёв, да. Блок вообще просто сам по себе уже. Да,
да, и фигура Менделеева очень интересна вся для Серебряного века.
Да, да.
Удивительное было время.
Да. Здесь важно еще вот говорить о том, что если мы хотели бы быть наследниками в какой-то степени Серебряного века, то надо еще думать именно о жизненном жесте, да, о том, как в жизни человек себя изображает.
О красоте жеста, о стратегии, тактике своего поведения. У нас есть это ужасное слово «имидж», который на самом деле... Имидж — это же не есть лицо. Это тоже своего рода маска. Но оно вытеснило вот эту вот карнавальность, потому что имидж — это вот то, когда мы думаем только о других, а не о том, как,
это сейчас мы... есть целое вот направление. Быть, не быть, оказаться. Оказаться сейчас гораздо важнее, чем быть. Вы заметьте, все они жили, зная, что им жить долго. Вот они все жили без будущего. Они как-то... Вот,
тема самоубийства,
смерти.
Тема смерти. Только тема, да. Она была, они реализовывали.
До конца вот они вот, предчувствовали,
да,
все.
Да. Да.
Конечно.
Что да. Так вообще так не живут.
Да.
Так долго
так,
не
так красиво, так, долго
красиво
не живут.
Жить долго, да, нельзя. Да. Кто-нибудь с ними за это сделает.
И отсюда была злоба. И вообще совершенно идея декаданса, это все-таки же не только идея морального падения, это смешно, этого и не было, в общем-то.
Но это идея это излома была, линии.
Это идея излома жизненной линии.
Жизненной линии, да.
Такие насыщенные, такие мощные. Цветаю, как она, бедняжка, одинокая, как она мучилась, читаешь письма, читаешь дневники.
А в то же время, вспоминая Серебряный век...
Да.
Вот ее быт,
да,
вспоминаешь тоже, ее красоту, да, вспоминаешь, да, что она, да, да, приходила, например, ну, в общество, молодая, юная, можно сказать, так, потому что она очень рано вышла замуж, и они выходили блистательно одетые, потому что она очень любила одежду стиля 18 века.
И чем это кончилось? Ей
платья.
отказали
совершенно
быть посудомойкой.
Совершенно верно.
Во
я
время
же вам времени. Говорю, ребята, вот это ужасно совершенно. Какой ужасный,
ей
конец.
Отказали.
Да, вспомните портреты Ахматовой.
Да.
Да.
Серебряный век действительно остается маяком нашей памяти культурной и темой для разговора, и темой для подражания. Надо сказать, что непростая эта тема. Действительно, там по отношению к народам были много задано вопросов, по отношению к власти было задано как раз меньше вопросов, чем, может быть, надо было задать. Все было не так просто, как может показаться. Но то, что мы можем гордиться, то, что это наше национальное достояние, то, что это наше счастье, Серебряный век, в этом я абсолютно уверен. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Нашими гостями были писатель и литературовед Наталья Иванова и главный редактор журнала «История» Владимир Чернов. Мы говорили о Серебряном веке. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».